Но прибежали копы. Впереди главный буйвол по фамилии Миллер. Они несколько секунд пялились в ту камеру на горящего человека и начали стрелять.
Гил подождал, не станет ли Бен возражать. Бен сидел очень тихо, положив руки на колени, и смотрел на Гилберта в колеблющемся свете.
«Они влепили, не знаю, пуль 300. Убили всех. Убили парня, который горел, и убили всех вокруг него. И когда стрельба стихла, этот главный буйвол, Миллер, подтягивает штаны, как будто наелся блинов и бекона, и говорит нам, что он только что спас нам жизнь, не дал начаться цепной реакции. И если бы не перестреляли всю камеру, тюремный блок превратился бы в ад. Остальные полицейские стояли вокруг ошеломленные, уставившись на ружье в руках, как будто не могли понять, что произошло. Некоторым из нас раздали резиновые перчатки и заставили выносить тела. Я вызвался добровольно, просто чтобы глотнуть свежего воздуха. Я просидел в Брентвуде 3 или 4 месяца, и запах горелых волос и порохового дыма так и не выветрился из блока. А, что с той камерой? Ее снова набили. Никаких судов не было, никаких процессов. Но копы продолжали арестовывать людей за мародерство и прочее, и их куда-то нужно было девать. Нас кормили отварной солониной и лаймовым желе 2 месяца. Потом начались перебои. Однажды на обед дали консервированные персики. Потом 3 копов взломали торговый автомат и раздали нам шоколадки. Как-то 8 дней ели только рис. Потом объявили, что отменяются завтраки. Я уже стал подумывать, что так и помру в Брентвуде. Рано или поздно отменят обед. А однажды копы вообще не пришли в наш корпус.
Гил говорил скрипуче, словно кто-то правил нож на кожаном ремне. Харпер, не спрашивая разрешения, прошла в кухоньку, нашла чашку и налила воды из-под крана. Отнесла чашку Гилберту. Он посмотрел в ответ удивленно и благодарно. Воду он выпил в 3 глотка. Покончив с водой, Гил облизнул губы и продолжил.
«Вот я и говорю. Были копы вполне нормальные. Взять хоть Девона. Такой худенький. Большинство за спиной называли его Педиком. Может и правда, но дело не в этом. Он никого не застрелил, а однажды принес нам 2 сумки пива. Сказал, у него день рождения, и он хочет отпраздновать. Он разлил нам по пластиковым стаканчикам теплое пиво и раздал кексы. И мы все пели с днем рождения. Такого замечательного дня рождения я и не припомню. Черствые кексики супермаркета мы запивали пивом комнатной температуры».
Гил посмотрел на Бена и добавил.
«Вот, в этой истории есть и хорошие копы».
Бен фыркнул. Кэрол сказала. «Всегда найдутся достойные люди в самых ужасных местах, и проявится тайный эгоизм в лучших». Кажется, Кэрол бросила тайком взгляд на Харпер. Если так, хитрый взгляд пропал даром. В конце концов, не у Харпер спрятан в шкафу кофейный торт, пока остальные обитатели лагеря обходятся консервированной свеклой. Харпер подозревала, что в лагере иногда появляются какие-то припасы со случайными вновь прибывшими. И вполне возможно, что лучшие куски оседают здесь, как знак любезности от Бена и дозорных, чтобы помочь матери Кэрол поддерживать силы в годину испытаний.
«Да, и Девон не только этим нам запомнился. В конце он устроил еще кое-что. Не просто раздал стаканчики с теплым пойлом. Через минуту расскажу. Раствор между цементными блоками в стене крошился. Но не так, чтобы можно было расковырять и сбежать. И 10 тысяч лет не хватило бы. Но если потереть, на пальцах оставался белый осадок. Масс выяснил, что если смешать его со слюной, получается белая паста. Ее он использовал, чтобы замазывать драконью чешую, когда она у него появилась. И я ею мазался. 2 черных парня в нашей камере, когда у них появилась чешуя, расцарапали сами себя и заявили, что подрались. Коп бросил им бинты,
Ими парни и прикрыли полоски. К концу недели у всех в нашей камере была драконья чешуя, и все как-то ее прятали. Понимаете, все боялись, что Миллер с подручными перестреляет еще одну камеру. То же самое происходило повсюду. Не знаю, все ли в корпусе заболели к январю, но, думаю, к Новому году больных было больше, чем здоровых. Кто-то скрывал чешую удачно, кто-то нет. Копы в конце концов прознали. Это стало ясно, когда они начали приносить еду в резиновых перчатках по локоть и в шлемах, если вдруг кто решит в них плюнуть. У них были такие перепуганные рожи за пластиковыми забралами. И вот однажды утром пришел Миллер еще с 12 копами, все в защитных костюмах и с щитами. Миллер объявил, что у него для нас хорошие новости. Сказал, нас всех ждет транспорт. Каждый, кто болен драконьей чешуей, имеет право отправиться в лагерь в Конкорде, где получит лучшее медицинское обслуживание и трехразовое полноценное питание. Миллер прочитал по бумажке, что сегодня у них ветчина и ананасы, рисовый плов с тушеной морковкой. Пива нет, но есть холодное натуральное молоко. Камеры открыли, и Миллер велел всем с драконьей чешуей выходить. Первым вышел черный коротышка. У него чешуя кружевами шла через всю щеку, будто папоротник на лице вытатуировали. У большинства не было чешуи на лице, а у него была. И, думаю, он не видел смысла прикидываться и прятать ее. За ним вышел другой, потом еще один, еще несколько, включая тех, кого я считал здоровыми. Вскоре половина корпуса высыпала в коридор между камерами. Я и сам хотел пойти. На холодном молоке сломался. Знаете, как вкусно выпить кружку холодного цельного молока, когда давно его не пробовал. Я как представил, аж горло заныло. Я даже сделал шажок вперед. А Мас схватил меня за руку и чуть покачал головой. И я остался. Большинство из нашей камеры все же пошли. Один, который с нами сидел, Хунут Гомес, смущенно посмотрел на меня и пробормотал. «Я буду думать о тебе, когда утром буду завтракать». Гилберт поднес стакан к губам, но вспомнил, что воды не осталось. Харпер предложил принести еще, но Гил покачал головой. «И что произошло?» — спросила Кэрол. «Думаю, понятно, что ветчины и плова они не получили, да?» «Их отвели наверх, наружу, и всех перестреляли. Винтовки гремели так, что стены дрожали, и гремели они полминуты. Никаких пистолетов. Мы слышали целые очереди. Казалось, это не прекратится никогда. Не было ни криков, ни визгов, только выстрелы, словно кто-то подает бревна в лесодробилку. Когда стрельба прекратилась, стало очень тихо. Такой тишины не бывало в корпусе даже в полночь, когда полагается спать. Вскоре пришел Миллер с остальными. От них воняло смертью, пороховыми газами и кровью. Они несли свои винтовки М-16, и Миллер сунул ствол винтовки между прутьев, а я подумал, вот и наша очередь. Ушел, остался, конец один. Меня замутило, но я не упал на колени и не стал умолять.
Правильно, сказала Харпер. Молодец.
Миллер сказал, мне нужно 10 человек для уборки. Управитесь хорошо, получите содовой.
Амас спросил, а может стаканчик холодного молока? Подколол типа.
Только Миллер не среагировал. Сказал, конечно, если найдется.
Амас спросил, что там случилось? Как будто сам не знал.
А Миллер говорит, попытка к бегству, хотели грузовик захватить.
Мас просто засмеялся.
А Миллер выпучил на него глаза и говорит, они по-любому покойники, так даже лучше, мы им одолжение сделали. Раз, и готово. Лучше, чем гореть заживо.
А Мас говорит, вот ты молодец, Миллер, только и думаешь, как помочь товарищам. Просто само сострадание.